Путь в Пронькино. Перевод заключенных из бумажного комбината на лесоповал в Пронькино был в конце зимы 1939 года. Нас разбудили рано утром, приказали взять вещи и положить на сани, а самим идти пешком. До пункта назначения было 40 километров. Утро очень холодное. Шли по лесным дорогам и через поля с особенно глубокими сугробами. Пищи с собой нам не дали. 80 человек шли, падали, поднимались, снова падали. Когда люди совсем уставали, отдыхали. Некоторых приходилось поднимать на сани. Охранники ехали на санях поочередно. Дошли до назначенного места ночью. Лагерь состоял из нескольких больших бараков. Нас направили в один из них. Стекла в окнах были выбиты, нар не было, земляной пол. В середине барака стояла печка, но когда ее затопили, она начала таять и превратилась в кучу глины. До смерти уставшие люди просто падали на мерзлый пол и засыпали. Многие утром не поднялись. Мать и я и еще несколько мужчин держались группой и старались поддерживать друг друга. Мы понимали, что сон может оказаться роковым. Подстелили, что у нас было, и тесно прижались друг к другу. Вскоре проснулись от холода, так дрожали, что зубы стучали. Мы заставляли друг друга бегать по бараку, чтобы хоть чуть-чуть согреться, и легли снова. Утром встали уставшими, невыспавшимися, голодными. К счастью, в тот день не надо было идти на работу. Жизнь и работа в Пронькино. Пошли знакомиться с лагерем. Я нашел большую ржавую бочку, и из нее можно было сделать печку. Разыскали жесть. В мастерской, где точили топоры и пилы, нам дали инструменты, и мы сделали трубу. Печка-времянка была готова и стала давать тепло. Но через незастекленные открытые окна тепло выходило наружу. На территории лагеря не нашлось ничего, чем закрыть окна. На следующее утро в 5 часов нас разбудил бой по металлической бочке. Дежурный кричал: «Вставай на работу!» Нам дали миску какой-то похлебки и 800 граммов хлеба, что составило и наш обед. Вечером, когда мы вернулись в лагерь, нам дали суп, теплую жидкость, с несколькими кусочками картошки и капусты. Думали, что такая пища достаточно для лесорубов. В первый рабочий день, возвращаясь из леса, каждый нес еловый лапник, которым закрыли оконные отверстия. Ветер не продувал так сильно, в бараке стало теплее. Позже нам дали досок и мы заколотили окна. Удивительно, почему начальство относилось к заключенным безразлично? Почему привезенные в лагерь должны были умирать от переохлаждения? Они принесли бы больше пользы, если бы о них немного позаботились. Начальство не думало о целесообразности и о выгодности, не говоря о человечности. Через пару недель нас, новоприбывших, распределили по разным бригадам и баракам. Начальство боялось дружеских отношений между заключенными. Оно считало, когда люди не доверяли друг другу, они не могли планировать побеги. Попытки побегов были редкостью. Валить лес вручную тяжело. Люди проваливались в снег по пояс. Механических пил не было. Пилили двуручными пилами попарно. Пни оставались высокими, так как слой снега был толщиной 80-100 сантиметров и иногда сильно затвердел. Сваленные деревья надо было очистить от сучьев, распилить на бревна и сложить в штабеля. Бригадир на основании толщины и длины бревен рассчитывал, сколько кубометров пара лесорубов свалила за день. Учитывалась и глубина снега, и порода деревьев. Если норма не выполнялась, хлебный паёк урезался. В лагере не придерживались логики. Людям, которые из-за истощения не могли выполнить норму, еще уменьшали хлебный паёк, вместо того, чтобы прибавить. В тюрьме действуют законы наказания, а не законы логики. Летом работать было легче. Если вырубка шла далеко от лагеря, в лесу устанавливали большие палатки для ночлега. Это экономило силы и время. Кроме того, заключенные лакомились грибами и ягодами. В уральских лесах много грибов и ягод. Проблема была только в том, что заключенным не разрешалось переходить через отмеченную линию. Охранник мог застрелить без предупреждения. Раз я был свидетелем того, как охранник взял у заключенного топор, сделал на дереве отметку и бросил топор за отмеченную линию. Когда заключенный переступил отмеченную линию, чтобы взять топор, охранник застрелил его. Никакого расследования не было. Факт, что мертвый заключенный лежал за чертой, был достаточным подтверждением попытки убежать. За предотвращение побега охранников премировали выходными днями. Заключенные работали все дни недели, включая и воскресенье. Только дни 1 мая и 7 ноября были выходными. Молодые и привыкшие к физической работе люди выдерживали на лесоповале дольше, если не заражались какой-нибудь инфекцией. Люди постарше и не привыкшие к тяжелой работе, врачи, учителя, писатели, ученые, артисты, погибали через 2-3 месяца. Безнадежность и невыносимые страдания вызывали депрессию. Многие кончали жизнь самоубийством. Они собирали кусочки проволоки, концы веревок и вешались прямо в лесу, там, где работали. За попытку самоубийства наказывали сурово, сажали в карцер и к сроку отбывания добавляли 2-3 года. Очень строго наказывали и тех, кто оказывал им помощь. Некоторые в надежде освободиться от лесных работ отрубали себе пальцы или даже руку. Если не удавалось доказать, что это несчастный случай, людей наказывали тем, что не завязывали ран, и человек истекал кровью. Смерть в лагере – ежедневный гость. Зимой умирало больше, летом меньше. В первые месяцы гибель товарища по судьбе действовала на меня очень сильно. Я поневоле думал о том, что умерший не вернется домой. Близкие даже не могут похоронить его. Возможно, не узнают о его смерти. Я скорбел. Позже, когда каждый день умирали десятки, мои чувства притупились. Это была неизбежная действительность. Выжить в этих условиях можно было, только не думая о будущем, не задавая вопрос «почему?». Надо было сосредоточиться на проблемах текущего дня. С приходом весны мы обнаружили, что можем высушить мох и положить на нары, чтобы исхудалому телу было мягче и теплее. Некоторые клали мох даже под рубашку для тепла. Безобидные шутки приносили облегчение в нашу безрадостную жизнь. Однажды вечером я сварил чай из лесных трав и известил: «Чай готов, только сахара нет». «Сахара вдоволь!» – послышался голос. Мужчина принес к столу маленький кусочек сахара и объявил: «Сегодня будем пить чай не в накладку, а в наглядку». Он повесил кусочек над столом. Мы смотрели на сахар и пили чай, казавшийся сладким. Вошедший охранник и тот улыбнулся. В этот вечер все мы чувствовали себя счастливыми. День рождения Матти. Душевная поддержка в лагере очень важна. Я был счастлив, что работал с Матти. Мы понимали друг друга без слов. Матти был высокий, крепкого телосложения, с ним было хорошо работать. Мы выполняли нормы и получали полные пайки хлеба. Временами Матти был молчаливым и задумчивым. Я понимал его. После ареста он не получил ни одного письма от родных и ничего не знал о их судьбе. Неведение мучило его. Родители были верующие. Душа у него мягкая. Лето. Приближалось 30-летие Матти. Я думал, чем бы хоть немного его обрадовать. В лесу было много черники. На костре можно было бы испечь лепешки, но где достать муки? Раз я увидел, как извозчик сыпал лошади овес, мелькнула мысль, может, он даст немного зерна. Извозчик, услышав, что я хочу сделать торт для Мати, согласился давать мне по горсточке овса в течение 2 недель. Я растер овсяные зерна меж 2 камней, прибавил воды и испек на костре лепешки. Затем попросил у охранника разрешения собрать черники за линией отметки. Раздавленную чернику положил между лепешками и сверху покрыл черникой. Получился торт. Когда мужчины собрались на обед съесть кусочек взятого с собой хлеба, я принес торт и сказал: «Мати не может праздновать свой день рождения дома, но мы празднуем его здесь, в лесу. Небесный Отец послал нам торт». Мати и другие были тронуты. Наверное, никто никогда не ел столь вкусного торта. Луч внимания на миг осенил нашу мрачную жизнь. Попытка самоубийства. Со дня рождения Мати прошли недели. Он становился все более замкнутым, говорил только о самом необходимом. Я чувствовал, что что-то не в порядке, и хотел с ним поговорить. Начал, спросив, не обидел ли я его чем-нибудь. Он коротко ответил: «Ты мне не сделал ничего плохого». Побеседовать с ним не удалось. Через несколько дней мы с ним валили высокую елку. Когда она стала падать, Мати встал прямо под нее. Заметив это, я прыгнул и оттолкнул его. Он упал, и тут же рядом рухнула ель. «Мати, Мати, что ты хотел сделать? Ты же знаешь, что самоубийцы не наследуют Царство Божие». Мати молчал, потом тоже заплакал и стал раскрывать свое сердце. Страдания, безнадежность, неведение о семье, голод, изнурительная работа истощили его физические и духовные силы. Он не хотел больше жить, не было смысла жить. Он плакал и плакал. Чем я мог его утешить? Жизнь действительно была только одно страдание. Я хорошо понимал его, но не мог согласиться с таким его решением. Самоубийство освободит от земной каторги, но душа будет обречена на вечные муки. Короткая человеческая жизнь несравнима с вечностью. Я сам был потрясен, чувствовал себя виновным и не знал, как помочь своему другу. Я тихо молился. После некоторого молчания Мати сказал: «Йоханнес, я обещаю тебе, это не повторится. Как бы тяжело не было». Он посмотрел на небо, где еще светила утренняя луна. «Пусть луна будет свидетелем моего обещания», — сказал он, указывая на небо. «Сегодня ты последний раз перелезаешь это дерево». Рабочий день кончился. Мы направились в лагерь. Недавно ветер сломал большую сосну. Она лежала поперек нашего пути. Нам каждый день приходилось перебираться через нее. Для уставших людей это была дополнительная нагрузка. Я шел, думая, что на следующее утро, когда сил будет больше, мы с Мати уберем ее с дороги. «Ты не будешь пилить эту сосну. Сегодня ты последний раз перелезаешь через нее», — услышал я голос внутри себя. Я встрепенулся. «Как последний раз? Что это значит?» Мне был знаком этот тихий голос Бога. Я даже осмелился сказать об этом Мати. Тот, в свою очередь, подумал, что его попытка самоубийства так подействовала на меня, что я не в силах работать. Дело не в этом. Бог сказал мне это, когда я перелезал через сосну. Ты же знаешь, что я молюсь, чтобы Бог освободил меня от лесоповала, потому что я сильно ослабел, и ты страдаешь из-за меня. Нет сил выполнить норму. Ложась спать, я еще думал, что могли значить эти слова. Может, меня освободят, ведь я написал заявление с просьбой пересмотреть мое обвинение, ссылаясь на то, что уже раз был признан невиновным. Освобождение — мечта каждого заключенного.